Продолжаем читать Священное Писание Ветхого Завета, книгу «Бытие». И в прошлый раз мы остановились на первых стихах второй главы книги «Бытия». «Так совершены небо и земля, и все воинства их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И дальше начинается как бы некий новый раздел. Вот происхождение, происхождение неба и земли. И дальше о устройстве первого мира. Здесь некий итог подводится. Мы говорили о первом стихе второй главы в прошлый раз. И сегодня нас интересуют загадочные слова, что значит «почил в день седьмой». Как мы знаем, даже человек, поверхностно знакомый со Священным Писанием Ветхого Завета, он знает, что потом на основании этих слов Священного Писания суббота будет объявлена днем покоя. И об этом аспекте вот этих слов «почил» мы поговорим в свое время, когда будем более внимательно рассматривать, ну, собственно говоря, вот эти установления израильского народа или 10 заповедей Божьих. Мы к этому вопросу, к этому почитанию этого дня и празднованию субботы еще вернемся. А пока само слово «почил». «Почил» — это значит «покой». Буквально так и говорится в церковно-славянском переводе этих мест, этого места Священного Писания. Упокоение, покой. И именно так понимает, скажем, новозаветный текст, когда делает ссылку на вот это «почил Бога» в книге «Бытия», войти в покой Божий, в то состояние, в котором Бог почил. То есть само по себе это почивание Бога не просто, скажем, ну, просто отдых или отстранение от дел. Это некое состояние, именно состояние Бога, в которое может войти и человек. Правда, не простой человек и не каждый человек, а избранный человек, особенный человек. Но, тем не менее, это не просто именно какое-то вот отдохновение, как иногда понимают это место Священного Писания разные, ну не скажу толкователи, а вот разные поверхностные комментаторы или даже лучше сказать интерпретаторы текста Священного Писания. Потому что очевидно же, что Богу отдых не требуется. Он не устает, потому что уставать в нем нечему. Но само употребление здесь этих слов, оно очень характерно. Опять-таки, не значит это и то, что Бог ничего не делает. Потому что, ну вот, есть такое понимание о том, что действительно Бог совершил небо и землю и отдал все это мироздание, отдал все миробытие в руки человека и вел его во Вселенную, как говорит одно из мест в богослужебных текстах, вел человека во Вселенную, чтобы он господствовал, ею управлял, ею приносил плоды управления этой Вселенной. Это должен был сделать человек, и вот Господь именно уступает место человеку. И это правильно, и это очень ценно, и еще в первенствующей церкви, еще до великих отцов каппадокийцев, такая мысль, она была усвоена церковным сознанием, что, собственно, VII век особенный, он век действия человека. Седьмой день, седьмой век, седьмая эпоха действительно отдана человеку. Это не значит, что Бог совсем ничего не делает, потому что, например, переход Израиля через Черное море. Естественно, что это сделал не человек, а Бог. Правда, по молитве человека, по вере человека. Но, тем не менее, великие славные дела, они творились и после того, как закончено было творение мира из ничего. Да и просто сам Христос ссылается на этот момент Священного Писания и говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть действие, деятельность Бога, она не прекратилась, она не перестала, он не упразднился. И очень важно, конечно, это своего рода человеческая эпоха, эпоха людей, но и человек делает, и Бог делает, и Бог творит, и его участие в миробытие не упразднилось вот совершенно, просто его качественность вот этого делания Божьего, она сменилась. И для того, чтобы эту качественность определить, как-то обозначить, церковь назвала это особое действие Бога, деятельность Бога, особое действие Бога в мире назвала промыслительным действием. То есть своим промыслом Бог по-прежнему действует в мире, иначе бы ничего не получилось. Но в целом, конечно, мир отдан людям. Но сами люди, которым отдан мир, они находятся не в незавершенном своем статусе, состоянии. Они созданы, но их создание, оно не завершено. Они пребывают в становлении, они развиваются. Мы видим, что Адам совершает ошибку, он ошибается, и потом следующие за ним люди ошибаются. И все это действительно напоминает череду, ну, не только ошибок человеческих, но и, как особенно в последнее время, возмущаются люди и ошибок Божьих. Зачем Бог сотворил такого человека, который согрешил? Зачем Бог ввел во Вселенную такое существо, которое все испортило? Разве не мог он остановить движение змея? Разве он не мог остановить падение Адама? Почему так неразумно, так недальновидно действует Бог? И вот на самом деле тайну эту, она и не появляется во второй главе книги «Бытия», она появляется, эта тайна, этот вопрос творения человека появляется только в современном сознании, и на странице книги «Бытия» ответа этому вопросу нет. Но мы же читаем не только отдельный стих, отдельные главы. Церковь всегда рассматривала Священное Писание как некое завершенное божественное послание, божественное откровение, рассматривала в целостности, во взаимопроникновении каждого слова, каждого смысла, отдельных книг, вот такое очень живое и очень взаимосвязанное действие различных слов и смыслов в рамке одной книги, одного обращения к Богу, к человеку. И в отношении этого вопроса есть замечательные слова из послания апостола Павла к Ефесянам, где он очень пространно, очень возвышенно и восторженно говорит о том, что создание церкви и возглавление этой церкви Господом Иисусом Христом является замыслом мира. То есть сам мир создан для того, чтобы в нем явилась церковь. Бог создает не просто случайного человека, населяя им планету, а потом вследствие случайно сложившихся обстоятельств, ну, получилось то, что получилось, и вот результатом этих разных биологических и социальных процессов явилось, религиозных процессов явилось создание церкви. Нет, церковь и является замыслом Божьим ради того, чтобы соединить все под главою Христа, где все соединить под, через человека, подвести под власть Божью, где все должно быть обожено, где Бог должен быть стать, должен стать все во всем. Вот этот замысел, он и был изначальный. Не просто спасение человека потребовалось, потому что он пал, а само соединение Бога с человеком и соединение через человека мира с Богом и было изначальным замыслом Божьим. Создание церкви как некой целостности Бога, человеческой целостности, в которой включены и вещество, и материя, и животный мир, и растительный мир, и ангельские силы. Все, буквально как в первом стихе сказано, все воинство их, чтобы все соединить под главой Христа. А весь вся седьмая эпоха, весь седьмой день, это есть как раз время становления людей, их свободы и их ответственности, как раз определение, поскольку человек создан свободным, и ему надлежит определиться в своем отношении к этому замыслу. Хочет он участвовать в этом замысле Божьем о спасении мира или не хочет. И вся история и есть ее важнейшая, быть может, единственная цель – это введение в бытие человеков, каждому из которому надлежит определить свое отношение к замыслу Божьему. И когда этот седьмой день завершится, начнется восьмой день творения, «Иго же царствие не будет конца» или, как говорится в одном из текстов, «не вечерний день царствия Христова». И вот этот невечерний день, он восьмой день творения, когда свершится, закончится все, когда такой день, у которого не будет вечера, а будет вечный полдень, лето Господне, если угодно. И вот эта эпоха восьмого дня – Царство Божие, когда Бог будет все, восьмем, все во всем и будет означать завершение процесса сотворения мира. Он сейчас еще созидается, мир. Созидается именно через то, чтобы люди, определяя себя к откровению, к Слову Божьему, к бытию Божьему, к лицу Иисуса Христа, либо включаются в это сотворчество, сотворение своей воли и соучастием, своим терпением, подвигом, либо отказываются в этом соучаствовать. И таким образом мы вплотную подошли к очень важному и очень, надо сказать, непростому вопросу творения человека. В самом начале, в первой главе книги «Бытия», где описывается творение человека, 27 стих, он говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил их, мужчину и женщину сотворил их». Или, как говорится, сотворим сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Во-первых, мы сразу обращаем внимание на то, что говорится «сотворим человека». То есть это не «сотворю», когда выступает одно «я», а «сотворим». То есть процесс сотворения человека включается несколько лиц, несколько участников вот этого творческого процесса. Если раньше говорится «и сказал Бог», и творится, просто отделяется, и говорится в единичестве, даже вначале сотворил Бог небо и землю, все указывается вот в единственном числе глагол, то здесь 26-27 стих, который говорит о творении человека, говорится о том, что сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, сотворим множественное число и нашему. То есть множественность творения человека есть плод совета творящих. Плод совета творящих. И именно этот момент удивительным образом запечатлен в Рублевской, в иконе преподобного Андрея Рублева «Троица». Потому что там именно изображен так называемый вот этот самый привечный, предвечный совет, когда Бог решается сотворить человека, зная, к чему все это приведет. Но это один из аспектов творческого процесса по творению человека. Как понимать образ Божий в человеке? Что это значит, образ Божий? Святые отцы по-разному толковали это свидетельство, что значит образ Божий в человеке. Кто-то говорил, что это свобода, кто-то говорил, что это творчество, кто-то говорил, что это любовь. По-разному люди, кто-то видел это в частности души, в трехчастности человека, святые отцы очень многообразно освещали эту тему в своих творениях. Но нам важна сейчас не именно одна из позиций в толковании образа Божьего в человеке, а сама образность как таковая. То, что человек именно является образом Божьим. Человек – икона, образ, и буквально и греческий текст, он говорит об икон, образ, человек, икона Божья, то есть не просто написанная икона, а икона живая. И это качество человека, то есть его способность, возможность быть иконой Божьей, оно неуничтожимо. Человек творится как икона, как образ, отображение, изображение Бога. Это, если хотите, можно вот утверждать, что каждый человек задумается, пишется как икона. И никем другим, ничто другое в нем изображено быть не может. То есть можно икону зарубить, разрубить, сжечь, можно ее исказить, можно замалевать образ Божий и намалевать все, что угодно, вплоть даже для картинок и фигурок каких-нибудь непотребных чудищ. С этой доской можно сделать все, что угодно, и исказить, изуродовать как угодно. И мы знаем совсем недалекую эпоху, когда именно так и было. Я сам лично видел икону, большую храмовую икону высотой больше 2 метров, на которой рубили мясо. икона была вся изрублена, на ней были следы от топора. И, конечно, человеческая глупость, человеческий грех может сделать все, что угодно с иконой, с образом, но это будет изуродованная икона. Ничем другим она никогда не станет. Она будет искаженной, порушенной, замызганной, запачканной, как, чем угодно, но она никогда не станет ничем другим, кроме как иконы. Из нее можно сделать пол, из нее можно сделать шкаф, из нее можно сделать, построить дома или распилить на доски. Но мы и тогда скажем, вот уничтоженная икона, вот изуродованная икона, вот икона, которая используется не по назначению, вот икону, которую хамски вставили в шкаф или еще что-либо сделали. То есть мы всегда понимаем, что это икона, и эту иконность любой доски, которая, на которой когда-то была изображена икона, видно также и с человеком, какие бы он уродства не творил сам с собой, какие бы извращения не делали с ним другие, все равно это останется образом Божьим, иконой Бога. Можно использовать для лучшего понимания этой особой структуры человеческой природы и новозаветный язык. В первой главе Евангелия от Иоанна говорится примерно о том же самом. «Был свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир». То есть свет – это и есть тот, то внутреннее состояние человека, которое и делает его образом Божьим. Бог отпечатляет этот свет в сотворении каждого человека. Ведь, как мы говорим, скажем, в символе веры, Бог есть свет, и Христос есть Сын Божий, есть свет от света, Бога истины от Бога истины. Изначальная природа Бога есть свет, так нам открыто в Священном Писании. И вот этот свет, изначальный свет, сотворивший все, он просвещает своим светом всякого человека, грядущего в мир. Он каким-то образом отпечатывается светом, вкладывает этот свет, нельзя сказать частичку, он сам входит в душу человека, потому что и Сын Божий, который в данном случае называется светом, и Он есть Сын Божий, образ ипостаси Отца, образ ипостаси Бога, как говорится в послании к евреям. И вот эта светлость изначальная, просвещенность каждого человека, приходящего в мир, говорит о том, что образ – это не просто некая картина, вот рисуется человек и по некому образцу, а человек представляется именно некой живой, дышущей системой, где человек, внутри каждого человека есть основа, основа его богообразности, основа его, сама сила, помогающая ему стать, именно быть этим образом Божьим, достигнуть в конце концов, похожести на Бога. Внутрь человека поставлена сама некая сила, которая помогает ему быть образом Божьим. Попросту говоря, скажем, это не просто икона, которая исказилась, изуродовалась и такое осталось. Человек – это живая икона. В образ не есть нечто внешнее по отношению к человеку, а внутреннее, определяющее бытие, бытие так, что уничтожить этот образ и вырвать из человека эту силу, помогающую ему всегда быть образом Божьим, просто невозможно. Можно представить себе, что вот икона, которую, ну, замалевали красками, просто замалевали, закрасили и вставили в стену, как желтое или черное пятно, а икона проявляется, краска слазит и остается образ. Ее разрубили на куски, но эти куски срастаются и проявляется образ Божий. Ее пытаются сжечь, но даже сквозь пепел проступает тот образ Божий, который невозможно уничтожить. Ее пытаются разрубить, исказили, изрезали ножом, но эти раны ножевые залечиваются, и икона по-прежнему становится иконой. Вот эта сила, делающая человека богообразным, похожим на Бога, она имплицирована, она включена в само бытие человека. И эту силу уничтожить, вырвать, искоренить нельзя, она есть в каждом человеке, будет в каждом человеке. До скончания века и навеки вечные будет эта сила, этот свет, светящий в человеке, будет. Это возможность и способность быть образом Божьим, она остается в всяком человеке. Поэтому и говорят святые отцы, как мы и слышим постоянно, это напоминание, образ Божий в человеке неуничтожим. Что бы ни делали с человеком, он останется тем, кем задумал и создал его Бог, образом Божьим в этом мире.